В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Сегодня в Швейцарии обсуждали вступление России в ВТО.
Поддержка Грузии остается главным предварительным условием на пути вступления России в ВТО.
Верховный суд Северной Осетии приговорил начальника штаба банформирования.
В неволе ему осталось провести 9 лет. Если следственные органы не откопают в прошлом новых преступлений бывшего чеченского боевика.
Наша постоянная рубрика «Гость недели».
Никогда не думали ни о какой другой профессии.
Никогда, и у меня ничего не получится.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Великобритании сотни тысяч людей отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиции повстанцев. В сирийском городе Дера во время акции протеста погибли 16 человек. В Великобритании сотни тысяч людей отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На улицах городов по всей стране жители устраивают традиционные гуляния с флагами и духовыми оркестрами. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне в Вестминстерском аббатстве, рассказывает Наталья Голицына.
Телетрансляцию венчания в Вестминстерском аббатстве смотрели более 2 миллиарда человек в 180 странах. А свыше 600 тысяч англичан и туристов, конечно, приветствовали новобрачных на улицах Лондона. Среди приглашенных около 50 королевских особ и глав государств. Шафером жениха на венчании был его младший брат принц Гарри, а невесту к венцу вел ее отец Майкл Миддлтон. Венчал будущих короля и королеву Великобритании архиепископ Кентерберийский Роан Уильямс. Характерно, что ритуал венчания на этот раз был слегка изменен. Кейт не произнесла в традиционном обете брачного согласия и любви слов о своей готовности подчиняться воле мужа. Из Вестминстерского аббатства новобрачные отправились в Букингемский дворец. Во дворце королева устраивает прием для 600 гостей.
Передавала Наталья Голицына из Лондона. В сирийском городе Дера во время акции протеста в рамках объявленного оппозицией Дня гнева в ходе столкновения сегодня погибли 16 человек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на гражданских активистов. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли во всех главных центрах активной оппозиции. В пригороде Дамаска, в городах Хумс, Баянис, Эль-Камышлы, а также в Лакотии, где полиция открыла огонь по манифестантам и были ранены не менее 5 человек. Сирийские правозащитники заявили, что за 6 недель антиправительственных выступлений в столкновениях погибли уже более 450 человек. Ситуация в Сирии обсуждалась сегодня в Женеве на заседании Совета ООН по правам человека. Сегодня же Европейский Союз рассматривает вопрос о введении санкций против Дамаска в ответ на применение сирийскими властями силы против демонстрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиций повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел города. Об этом передает агентство «Франс Пресс», ссылающееся на очевидцев. Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО не позволили силам Каддафи установить морские мины в гавани Мисураты. По информации повстанцев, авиация НАТО нанесла сегодня удары по позициям правительственных войск, окруживших город Зинтан на северо-западе страны. Правительство Туниса выразило властям Ливии возмущение по поводу нарушения своих границ. Командование войск Муаммара Каддафи принесло извинения. Накануне в процессе боя между правительственными войсками и силами ливийских повстанцев снаряды, выпущенные армией Каддафи, попали на территорию Туниса. Пограничный пункт Вазин, за который шел бой, перешел в руки повстанцев неделю назад. Накануне представитель антиправительственных войск заявил, что в городе Мисурата в результате бомбежки НАТО погибли 11 повстанцев. В Германии арестованы трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Как заявили в Федеральной генеральной прокуратуре, они представляют угрозу обществу. Их дела будут рассмотрены судьями первой инстанции в субботу. О других подробностях официально не сообщается. По информации газеты «Бильд», ссылающейся на источники в службах безопасности, три молодых марокканца были задержаны в Дюссельдорфе и Бохуме, в северной земле Рейн-Вестфалия. При арестах у них было изъято большое количество взрывчатки. В Киргизии международная комиссия завершила расследование межэтнического столкновения, которое произошло на юге страны в июне 2010 года. Однако публикация доклада комиссии вызвала неоднозначную реакцию и во власти, и среди правозащитников и политологов страны, передает Татьяна Ольховская.
Международные эксперты пришли к выводу, что за беспорядки на юге Киргизии в июне прошлого года ответственно временное правительство во главе с нынешним президентом Розой Атунбаевой. Хотя официально доклад еще не представлен общественности, отдельные главы из него появились на сайте информационного агентства 24KG. В этих сообщениях говорится, что временное правительство тогда проявило халатное отношение к ухудшению межнациональных отношений между киргизами и узбеками, не вовремя отреагировало на происходящее. О том, что публикации, которые появились в интернете, не имеют отношения к отчету, заявил глава международной комиссии Кимо Кильюнен. По его словам, комиссия не несет никакой ответственности за эти материалы. Официальная презентация отчета, в котором содержатся выводы экспертов семи стран о причинах межэтнического столкновения на юге Киргизии, назначена на 3 мая в Бишкеке. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Жертвами серии торнадо на юге США стали, по официальным данным, около 300 человек. Вчерашние смерчи – самые разрушительные в США за последние 40 лет. Сильнее всего пострадал штат Алабама, где погибли по меньшей мере 195 человек. Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в 5 штатах. Ураган сметал целые районы, переворачивал машины, разрушены дома и линии электропередач.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в Швейцарии встретились представители России и Грузии, чтобы обсудить условия, на которых Тбилиси согласится поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию. Это уже вторая встреча по этому вопросу, и, как отмечают грузинские представители, сегодня они сумели обсудить конкретные детали будущего механизма контроля на двух пропускных пунктах – на реке Псово в Абхазии и Урокского тоннеля в Южной Осетии. С подробностями из Тбилиси Олеся Вартанян.
Примерно 7 часов представители сторон обсуждали условия грузинской стороны, на которых она согласится поддержать вступление России в ВТО. По окончании встречи член грузинской делегации, советник премьер-министра Тамар Кувзеридзе, сказала, что в отличие от предыдущей встречи, сегодня им удалось обсудить с российскими коллегами конкретные детали возможного механизма двухстороннего контроля на пропускных пунктах на реке Псоу в Абхазии и Урокского туннеля в Южной Осетии.
Требование Грузии остается неизменным. Оно касается формирования на таможенно-пропускных пунктах такого механизма, который бы позволил осуществлять совместный мониторинг прохождения товаров.
Кувзеридзе отказалась обсуждать, каким может быть этот совместный механизм, ссылаясь на договоренность с российской стороной не разглашать детали продолжающегося переговорного процесса. Но она подчеркнула, что грузинская сторона положительно оценивает тот факт, что обсуждения перешли в фазу разговора по существу. Такой поворот в переговорах по ВТО весьма примечателен. Почти полтора месяца после первого раунда переговоров Тбилиси и Москва обменивались взаимными обвинениями в попытках сорвать обсуждение по ВТО. Через 3 дня после первого раунда российский телеканал показал интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором он заявил, что Москва не собирается идти на уступки Тбилиси и что у России есть запасной вариант, как стать членом ВТО. Министр имел в виду устав ВТО, который позволяет стране стать членом организации при вето нескольких стран-членов. Это заявление Лаврова вызвало бурю недовольства в Тбилиси. Грузинский министр иностранных дел Григол Вашадзе назвал его угрозой в адрес Тбилиси. Уже позже российским дипломатам пришлось оправдываться, объясняя, что интервью Лаврова было записано за несколько дней до первой встречи и что его нельзя рассматривать как окончательную позицию Москвы. На днях Лаврова в очередной раз спросили, собирается ли Россия использовать запасной вариант вступления в ВТО. Ответ Лаврова был более чем сдержанным.
Я не хочу в эту тему вдаваться. Возможности такие есть, я это сказал, я это подтверждаю. эти возможности основаны на тех принципах, на которых действует Всемирная торговая организация.
После сегодняшней встречи член грузинской делегации Тамар Ковзеридзе исключила возможность того, что Россия решится на вступление в ВТО в обход согласия Грузии.
Главный принцип ВТО заключается в том, что новые страны принимаются в организацию на условии консенсусного решения всех членов. Такая же процедура действует и в случае России. Исключения там не будет. Так что поддержка Грузии остается главным предварительным условием на пути вступления России в ВТО.
Ковзеридзе сообщила, что переговорный процесс будет продолжаться. Следующая встреча должна состояться до конца мая. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня правоохранительные органы Кабардино-Балкарии объявили о ликвидации лидера исламского подполья Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Аскера Джапуева. В ходе спецоперации помимо лидера было убито 10 боевиков исламского подполья, рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Спецоперация началась около 3 часов утра в поселке Прогресс, что на границе со Ставропольским краем, и продолжалась до 11 утра. Боевики были застигнуты в двухэтажном домовладении неподалеку от здания старой школы. По официальной версии, на предложение силовиков сдаться исламисты ответили огнем. Сопротивление боевиков было подавлено тяжелой техникой и гранатометами. Здание, в котором оборонялись исламисты, разрушено. По окончании спецоперации из-под завалов извлекают тела и проводят опознание. Пока Следственное управление республики объявило о 10 убитых боевиках, но, скорее всего, эта информация будет уточняться по мере разбора завалов. Среди опознанных убитых боевиков амир вилаята Кабарды-Балкарии и Карачая 40-летний Аскер Джапуев, известный также как амир Абдуллах, лидер начинского джамаата Радмир Шамеев и один из лидеров баксанского джамаата Асланбек Хамурзов. Среди убитых хозяин домовладения Залим Кунов, которого силовики объявили пособником боевиков. В доме с боевиками были две женщины. Их личности уточняются. Такое скопление боевиков в одном месте на территории населенного пункта бывает крайне редко. Источники в правоохранительных органах говорят, что подпольщики проводили шуру – собрание. Стал ли успех силовиков результатом удачного для них стечения обстоятельств, или это результат оперативной разработки, источники не комментируют даже на условиях сохранения анонимности. За последний месяц введения режима КТО в республике антитеррористический комитет демонстрирует способность к эффективным действиям. О ликвидации или задержании боевиков в республике объявляют едва ли не каждый день. Источники в силовых структурах считают, что им удалось ликвидировать около половины активной части подполья. Все говорит о том, что за подполье взялись всерьез. Все операции носят точечный характер. В республике нет жалоб на зачистки или прочие мероприятия, затрагивающие мирное население. Конечно, трудно судить, все ли ликвидации были оправданы. Есть случаи жалоб родственников боевиков, что на их телах были обнаружены следы пыток. Комментарии по поводу спецопераций силовики не дают. Информация ограничивается официальными пресс-релизами. Местные эксперты в этой области также отказываются от комментариев. Одни получают черные метки со стороны подполья, другие со стороны силовиков с требованием попридержать язык. Их можно понять. Война принимает все более ожесточенный характер. Время подумать о себе. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня Верховный суд Северной Осетии приговорил к 15 годам заключения в колонии строгого режима 45-летнего жителя Чечни Харона Юнусова, признанного виновным в похищении людей, вымогательстве и разбое. В Республиканском следственном управлении сообщили, что Юнусов был начальником штаба незаконного вооруженного формирования Арби Бараева. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
На момент вынесения приговора Харон Юнусов уже отсидел 6 лет в колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании. В 2005 году его также обвинили в незаконном хранении оружия и в бандитизме. В начале апреля нынешнего года в суд были переданы материалы о совершении Юнусовым преступлений на территории Северной Осетии в 1998 году. Следствие утверждает, что Юнусов занимался похищением людей, вымогательством и разбоем. В ходе ходе расследования было установлено, что в мае 1998 года вооруженная группа из 5 человек, в составе которой был и Юнусов, напала на 5 жителей республики, отдыхавших у поселка Алханчурт правобережного района Северной Осетии. Завладев их автотранспортом, преступники направились в сторону приграничного ингушского селения Далаково. По дороге один из заложников сумел выбраться из багажника автомобиля и бежать. Спустя некоторое время Юнусов добровольно освободил 2 заложниц. Оставшихся заложников, Кокоева и Тамаева, перевезли в Чечню. Кокоева освободили после получения от его родственников выкупа в октябре 1998 года. О Тамаеве до сих пор ничего не известно. Он числится пропавшим без вести. Кокоев полагает, что Тамаева убили. Об этом ему якобы сообщили чеченские охранники. На оглашение сегодняшнего приговора суде понадобился час. Я наблюдала, как реагировал на него Харон Юнусов. Он внимательно вслушивался в слова судьи, переминаясь с ноги на ногу. В одном месте он поправил судью, громко сказав адвокату, что на иждивении у него находится не несовершеннолетний сын, а дочь. У меня создалось впечатление, что со многими пунктами приговора подсудимый не был согласен. Вердикт судьи был таков.
На основании части 3 статьи 69 УК Российской Федерации окончательное наказание назначить путем частичного сложения наказаний и окончательно считать 12 лет лишения свободы. На основании части 5 статьи 69 назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Верховного Суда Чеченской Республики и окончательно ему назначить 15 лет лишения свободы. Срок наказания исчислять в общем 29 октября 2011 года. Там получается 6 лет 11 месяцев и сколько-то дней. Так, вот этот срок вам засчитывает.
Разъяснила судья. Обращаясь к Юнусову, судья отметила, что в ходе судебного расследования гособвинитель отказался от обвинения по части 3 статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Харон Юнусов своей вины не признал. Он заявил, что не возглавлял штаба исламского полка особого назначения полевого командира Арби Бараева. Еще в ходе следствия Юнусов сказал, что ушел из этого полка после того, как Бараев убил его двоюродного брата. Адвокат Харона Юнусова от комментариев отказался, заявив в короткой беседе со мной, что приговор будет обжалован. Из назначенных 15 лет Юнусов уже провел за решеткой 6 лет. В неволе ему осталось провести 9 лет. Если следственные органы не откопают в прошлом новых преступлений бывшего чеченского боевика. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
По данным грузинских профсоюзов, в 2010 году при выполнении служебных обязанностей в стране погибло 84 человека, и это вдвое больше, чем в 2009. По мнению лидера профсоюзного объединения Ираклия Петриашвили, количество погибших будет только возрастать, поскольку в Грузии не действует законодательство по охране труда. Подробности в материале Беслана Кмузова.
72-летний Джемал Джишиашвили работал электриком на шахте имени Орджоникидзе в Ткибуле. Его дочь Нату рассказывает.
Мама давно упала.
Папа погиб 2 марта 2010 года в результате взрыва. Он был электриком и не работал внутри шахты, но в тот день его вызвали в забой, чтобы починить оборудование, с которым не справился дежурный. От скопившегося метана произошел взрыв. Погибли 4 человека. Отец 40 лет работал на шахтах и к тому времени уже вышел на пенсию, но на шахте в Ткибуле молодые специалисты не задерживаются, потому что боятся, и отец, как опытный человек, продолжал работать.
Шахта имени Орджоникидзе принадлежит компании «Грузуголь». Меньше чем за год на ней произошли 3 взрыва, погибли 13 человек. Как говорит представитель профсоюза Виктор Далидзе, это самый высокий процент смертности шахтеров в мире при добыче всего 1 миллиона тонн угля. На строительных площадках Грузии в прошлом году погибло еще больше – 24 человека. Часто гибнут сотрудники железной дороги и энергетических компаний. Общее число погибших на производстве за прошлый год – 84 человека. Однако, как утверждает лидер Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили, количество смертей существенно выше.
Когда я называю вот эти цифры, это не полная информация из-за того, что фактически в стране не существует орган, институт, который наблюдает над безопасностью труда. Фактически государство сняло обязательства насчет того, что труд будет безопасен. Как правительство говорит, рынок должен это все регулировать, который для нас не очень ясно, как рынок должен регулировать безопасный труд,
говорит Ираклий Петриашвили. В Грузии закон не представляет никаких требований по обеспечению безопасности рабочих любой специальности. К примеру, строители часто работают без страховочных ремней и других приспособлений. Не требует закон и страховать здоровье людей особо опасных профессий. Никто не обязывает работодателя заключать индивидуальные или коллективные договора с членами трудового коллектива. Рабочие, получившие травмы, или семьи погибших, вынуждены обращаться в суды. Очень часто услуги адвоката оплачивает профсоюз, поскольку расходы на судебную тяжбу могут превысить сумму компенсации. Тем не менее, Ираклий Петриашвили надеется, что осенью этого года Трудовой кодекс будет пересмотрен. Основанием для оптимизма служит то, что в рамках программы Восточного партнерства и других интеграционных проектов Грузия взяла на себя обязательство перед Евросоюзом производить товары без использования рабского труда и других форм дискриминации, и теперь ей придется в корне изменить подход к проблеме защиты труда. С этой целью была создана трехсторонняя комиссия, в которую входят представители правительства, профсоюзов и ассоциаций работодателей. Однако, пока комиссия фактически бездействует. В этом году, например, не состоялось ни одного заседания. Причина – колоссальная разница в подходах к проблеме. Например, советник премьер-министра Вахтанг Лежава ни капли не сомневается, что грузинское трудовое законодательство соответствует международным стандартам.
Наш трудовой кодекс соответствует всем стандартам, в том числе стандартам Международной организации труда. И нет ни одного документа, который бы утверждал обратное.
Тем не менее, в этом году доклад Госдепартамента США по правам человека отметил несоответствие Трудового кодекса Грузии международным стандартам, а два года назад его раскритиковала Международная конфедерация профсоюзов. К тому же, как уже отмечалось, Евросоюз настаивает, что Грузия в обязательном порядке должна кардинально поменять условия охраны труда. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Теперь подошло время нашей постоянной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня наш герой – доктор медицинских наук, профессор, член Всемирной Европейской ассоциации пластических хирургов, лауреат российской премии «Грация» в номинации «Лучший пластический хирург» Цисанова Шаругая. С ним беседует моя коллега Кетти Бучаришвили.
Это та профессия, которую вы выбрали себе сознательно, или это было случайно?
Это мой диагноз врожденный. У меня руки, как вот... Поет многие, да, есть голос. У меня руки такие.
А как вы узнали?
В возрасте 3 лет я уже шила себе что-то. Вот руками работала, вязала что-то. Вот помните, были модно, носили такие безрукавки спереди с флагом Америки. Я ее нарисовала в клетках и все это за ночь вязала. Это руки мои.
Это генетика?
Да, это 4-е поколение человека, основателя хирургии в Грузии. Это Константин Эриставий. А если по Менделе, да, это 4-е поколение как раз появляет себя.
А что делали ваши предки?
У меня есть хирургический энциклопедический словарь. Он один из авторов этого словаря. Был действительным членом 5 академий разных стран.
Никогда не думали ни о какой другой профессии?
Никогда. И у меня ничего не получится. Ну, если я был дизайнером, может быть, что-то получилось. Но это тоже связано с моей профессией. Я люблю, чтобы все было в порядке. И дома, и у пациента моего.
Я знаю, вы закончили грузинский мединститут, но потом оказались в Москве.
Я когда приехала в Москву, я поняла, что я умею читать в медицине просто, и все. Что-то знаешь, и очень плохо это знаешь, потому что какая у нас была учеба, как в Америке сейчас. Я почему уехала из Грузии, знаете, все мои друзья, ну не друзья, а однокурсники, да, сдавали экзамены через звонки.
А в Москве?
В Москве тоже. Но меньше процентов. А как я достигла чего-то? Что у меня папа умер в августе. В сентябре я оказалась в Москве. Дали мне 300 рублей, я уехала. Волчий город, знаете сами, да? Единственное, очень большие возможности учиться. Здесь таких возможностей нет. Представьте себе, страна маленькая. Здесь вот труп как вскрыть. Нет таких бомжей. Нет пьяниц, знаете, да? Нет мороза ночью. В Москве я когда работала в морге, за ночь, когда 40 градусов мороза, люди выпили, посидели на остановочке и заснули, и все. Они умирали просто от мороза. Такого здесь у нас нет. Основное мои знания, которые есть, я получила в морге. Потому что там есть возможность работать.
С пластикой вы сразу определились?
Я хотела что-то сделать на лице, потому что у меня был такой комплекс. Твое лицо мне не нравилось. Не знаю, почему я хотела быть хирургом, который переделывает лицо. Вот так вот. Для этого нужно быть честным лицом хирургом. И обязательно общая хирургия, обязательно микрохирургия. Комплекс – это из-за границы также. 4 года так учишься, вот микрохирургия, 4 года общая хирургия и так далее. У меня так же получилось. Образование продлилось больше, чем в Америке, по-моему. Институт, интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура. Все эти курсы по микрохирургии, общая хирургия. Если собрать, где-то 38 я закончила учебу. Когда защитила докторскую, тогда я закончила учебу.
А за рубежом вы тоже учились?
Каждый год, потому что я сейчас работаю в Академии наук, это главная организация. Нам дальше негде учиться. И мы обязаны, члены Европейской ассоциации пластических хирургов, ездить на конгресс Европейской ассоциации пластических хирургов, челюстно-лицевых хирургов. Это бывает каждые 2 года в разные страны Европы. Потом я стала членом Всемирной ассоциации пластических эстетических хирургов. Туда тоже ездим. Там что учеба? Ты можешь просто посетить, послушать все, что люди говорят, и можешь еще взять мастер-класс. Я их беру, если мне нужно. Тоже учеба, да, это отдельные дипломы. У меня их 57 или больше, не помню, вот где-то так, 58-57 дипломов и сертификатов разных стран.
Во время операции вы сказали такую фразу: «Больше всего я люблю делать глаза».
Да, есть у меня моя любимая операция. Я всегда спрашиваю певцу: у вас какая самая любимая песня? Это «Азиатские глаза». Это я люблю. Глаза люблю, потому что у меня 3 авторских только по оптозам. По поводу одной из них меня пригласили в Лондон в 2000 году, чтобы я им показала эту методику. И написали, что именно на этом конгрессе мы решили делать только ноу-хау. Нам надоело эти повторы. А у меня было на самом деле ноу-хау, потому что я взяла нерв с ноги, пересадила в леватор пальпебра супериорис, то есть в мышцу, поднимающую верхнее веко. Какая разница была между там иностранными работами и моими? Там четко ограничение. Кто занимается нервом, не занимается пластикой. Правда, вот это вот симбиоз, это удача в моей жизни, что я могла совместить все это.
Ваши ощущения, когда вы что-то очень хорошее сделаете, вот из чего-то очень безобразного, очень хорошее.
Да, я тогда называю шедевр. То есть есть результаты, которые мне очень сильно нравятся. И раньше, когда не было компьютерной, у меня были ящики. Один из ящиков я называю красный ящик, потому что это я показать никому не имею права. И конверты. На конвертах я по имени, фамилия мне ничего не говорит. Я пишу как-то: вот это вот Наташа, подруга там Иры из Америки. Или что-то вот придумываю. И вот начала писать: шедевр номер 1, шедевр номер 2, потому что это мне понравилось. Я шедевр, который не узнал любого. Вот так я пишу. Вот бывает, да, я их называю шедеврами.
А бывали случаи, когда вам хотелось дать себе по рукам?
Себе по рукам? Что я так безобразно что-то сделала? Нет. По мозгам, да, потому что я жить не умею правильно. По рукам нет.
Работать умеете, а жить не умеете.
Никогда не научусь разбирать людей, кто мне хочет хорошее.
Вы очень доверчивы.
Да. Я смотрю в свои колокольни, как говорят, и всем доверяю.
Вы считаете свои операции?
Нет. Я просто забросила уже веки, например, да, до операции и после. Да, когда у меня набралось где-то 6 тысяч, я уже растерялась в моих сделанных веках. Мне некогда.
Доктор, а вас очень многие ваши близкие говорят, что вы абсолютно непосредственный простой человек.
Да, абсолютно.
При том, что вот у вас такие регалии, вас знают фактически полмира. Вы приехали сюда сейчас, в Тбилиси, и, насколько я знаю, вы сделали кучу благотворительных операций. Вот что вас и заставляет это делать?
У меня папа такой же был. Он умирал, он не может уже ходить, все. Ему сказали, что какого-то соседа берут в армию. «Отними, — говорит, — меня сейчас ты, помоги мне, чтобы я поднялся». И вот он дрожит, держит в руках 100 рублей. И он подарил ему эти 100 рублей, он был счастлив, мой отец. Потом каждому студенту, который знает или не знает, он дарил 10 рублей. Красные 10 рублей были, знаете? И мне говорят, как только я встречался с твоим отцом, я знал, что уже он мне подарит 10 рублей. Не знаю, почему он такой. Я тоже. Человек приходит, плачет. Хорошо, это одна категория, которую хотят делать красивее. Пускай хоть что-то заплатит, чтобы я потом могла помочь людям, которым очень трудно.
Приятное, нет, ощущение.
Это приятное ощущение, потому что вспоминаю Руставели. То, что отдаешь, это твое, то, что оставляешь себе, это потеряно. Главное, чтобы я отдала, я тоже буду счастлива. Не знаю.
В рубрике «Гость недели» с Цинно Шургая беседовала Кейти Бучаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумит Схинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Правозащитная организация Amnesty International советует Грузии провести новое расследование по делу об убийстве Сандра Гергвлиани. Убийство Сандра Гергвлиани, в конце концов, должно быть расследовано полноценно и беспристрастно, заявила заместитель руководителя программы по Европе и Азии Джон Далхаузен. Вместе с этим, по его словам, решение Страсбургского суда – своевременное напоминание властям Грузии, что они должны выполнять свои обязанности, и официальные лица должны нести ответственность. Продолжается опознание боевиков, убитых в ходе спецоперации на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Среди опознанных, как сообщается, лидеры экстремистов Аскер Джапуев, Ратмир Шамеев и Казбек Ташуев. Джапуеву инкриминирует, в частности, убийство 9 егерей и охотников. Шамееву – убийство ученого-этнографа Аслана Цепинова. Ташуеву – убийство московских туристов и подрыв канатной дороги в Прельбрусе, а также нападение на Баксанскую ГЭС. Всего во время спецоперации были убиты 10 боевиков. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов изъяли из машины убитых вчера боевиков самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также автомат Калашникова и боеприпасы. Накануне в ходе контртеррористической операции были убиты братья Билал и Курбан Магомедовы. Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Томас Цахнакия назначен заместителем министра здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия. На заседании правительства сегодня премьер-министр Сергей Шамба охарактеризовал Цахнакия как опытного профессионала и попросил совмещать практику с работой в Минздраве, сообщает Абсны Пресс. В Южной Осетии определили с выходными, приуроченными к празднованию Дня Победы. Как сообщили в аппарате правительства самопровозглашенной Южной Осетии, 7 и 9 мая объявлены выходными днями, сообщает ИАРС. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня с 3 по 6 мая включительно. В Японии подал в отставку главный советник премьер-министра Наото Кано по ядерной безопасности. По словам профессора Токийского университета Тосиса Касака, правительство игнорировало его советы и порой не соблюдало закон в условиях, когда надо было преодолевать последствия аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением и цунами 11 марта. Профессор Касака был назначен советником главы правительства 16 марта. В результате катастрофического стихийного бедствия в Японии погибли и пропали без вести 26 тысяч человек. Более 150 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в районе аварийной АЭС. Правительство Марокко сегодня заявило о причастности Аль-Каиды к теракту в городе Марракеш, жертвами которого стали 16 человек.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумит, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 30 апреля исполняется 2 года со дня образования пограничного управления ФСБ России в самопровозглашенной Республике Абхазия. В апреле этого года российские пограничники понесли первые потери. Сегодня на набережной Сухуми была открыта мемориальная доска подполковнику Василию Квитко, который трагически погиб 8 апреля в Гальском районе. Рассказывает Рустам Зантария.
Боестолкновение с грузинской диверсионной группой произошло днем 8 апреля в приграничном селе Чубурхин Жгальского района. Это был первый инцидент за два года, что российские пограничники охраняют рубежи Абхазии. Патрульная группа из 15 человек обследовала заброшенные дома, где могли находиться схроны оружия. Из одного из таких домов по российским военнослужащим и был открыт огонь. Первой же очередью на месте был убит подполковник погранслужбы Василий Квитко. Сегодня его коллеги-пограничники помянули погибшего сослуживца открытием мемориала. Реальной доски. В церемонии приняли участие вице-премьер, министр финансов Беслан Кубрава, посол России в Абхазии Семен Григорьев, представители силовых структур республики. В своем выступлении перед собравшимися начальник погрануправления Юрий Зверг подчеркнул, что российские пограничники находятся на передовой борьбы с мировым терроризмом.
Терроризм бросил вызов всему миру, безопасности ее граждан, и мы должны дать ему достойный отпор. На переднем крае борьбы находятся пограничные органы ФСБ России. Одной из ключевых задач пребывания российских пограничников на территории республики остается жесткое и решительное противодействие любым актам агрессии, терроризма, трансграничной преступности.
В будущем на месте мемориальной доски установят памятник в виде бюста Василия Квитко. Минутой молчания память погибшего офицера почтили и собравшиеся на торжественном заседании, посвященном второй годовщине образования погрануправления ФСБ России в Абхазии. Поздравительное письмо в адрес ведомства от имени президента Сергея Багапш зачитал глава президентской администрации Григорий Еник. Несколько российских офицеров были награждены ценными подарками от имени главы государства. Юрий Зверек рассказал об успехах своего ведомства за два года службы.
За этот небольшой промежуток оперативно-служебной деятельности пограничники нашего управления добились высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. На участке управления задержано более 1500 нарушителей государственной границы. Изъято контрабанды на сумму более 15 миллионов рублей.
Как отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, российское посольство начало свою работу в республике в один день с пограничниками. Весь этот период, по убеждению Григорьева, стражи границ делали все возможное не только для стабильности в Абхазии, но и помогали ее населению.
Помимо выполнения своих прямых обязанностей по охране государственной границы, много делают для оказания всесторонней помощи населению республики. Ставшие традицией, гуманитарные акции, проводимые при координирующей роли погранслужбы, позволяют оказать сотням жителей приграничных районов Абхазии медицинскую помощь, оснастить современным оборудованием школы, помочь населению в решении многочисленных бытовых проблем.
Традиции русско-абхазского сотрудничества имеют давнюю историю. Немало для спокойствия на нашей земле сделали российские миротворцы, более сотни которых пали жертвами приграничных диверсий. Теперь их место заняли пограничники. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ровно два года назад, в 2009-м, было подписано соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия между Москвой и Цхинвали. Сегодня в Цхинвали по этому поводу проходят праздничные мероприятия, рассказывает наш корреспондент в регионе Зарина Санакоева.
Торжественные мероприятия по случаю подписания межгосударственного соглашения о госгранице продолжаются в Южной Осетии уже несколько дней. Сегодня в Цхинвале прошло торжественное собрание по случаю второй годовщины события. С апреля 2009 года государственную границу Южной Осетии охраняют военнослужащие погранвойск ФСБ России. Примерно от этого времени берет отсчет и реформа вооруженных сил Южной Осетии, предполагающая постепенное их сокращение. В сегодняшнем собрании приняло участие и руководство Южной Осетии. Президент Эдуард Кокойта, обращаясь к личному составу пограничного управления ФСБ России, сказал о том, что российские пограничники с честью справляются со своими задачами, оберегая граждан Южной Осетии от южного соседа.
Это праздник и для народа Республики Южная Осетия. Государственная граница и надежность системы ее охраны всегда являлись неприемлемыми атрибутами суверенного государства. Для нас, южных осетин, понятие граница, бдительность, честь, патриотизм имеет вполне конкретное звучание.
Начальник погрануправления ФСБ России в республике Александр Мурзин в своем выступлении говорил о том, что как государство Южная Осетия только начинает историю своей независимости и во многом благодаря России.
Россия приняла на себя ответственное решение и признала республику Южная Осетия как независимое государство. Это определило, несомненно, на века уже историческое развитие республики Южная Осетия, но и было огромным шагом в поднятии самосознания российского народа.
Торжественное собрание не обошлось без продолжительной и утомительной для всех церемонии награждения. Сначала пограничники награждали своих гостей, а потом наоборот. В официальном релизе, распространенном пресс-службой пограничного управления, говорится о результатах двухлетней охраны государственной границы Южной Осетии. Российскими пограничниками за 2 года задержано 350 нарушителей режима границы. Из незаконного оборота изъято продукции на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, а также 15 единиц огнестрельного оружия и 13 тысяч боеприпасов. Но все же, отметил Александр Мурзин, граница не должна разделять народы, она должна их объединять. Но при этом люди должны уважать закон. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В дни, когда в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают годовщину подписания соглашения о границе и чествуют российских пограничников, в московских СМИ была опубликована информация об инциденте на посту Нижний Зарамак, который произошел между главой Комитета по восстановлению республики Зурабом Кабисовым и офицером-пограничником. Тему продолжит наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
31 марта на КПП Нижний Зарамак охранник главы Комитета по восстановлению Южной Осетии Зураба Кабисова напал на российского пограничника. Причины конфликта не называются. Между тем издание сообщает, что югосинский чиновник не подчинился законным требованиям пограничного наряда и нанес пограничникам публичное оскорбление, после чего один из его охранников избил пограничника и попытался отобрать у него оружие. Очень не вовремя вспомнили этот инцидент с российскими пограничниками наши коллеги из московского комсомольца «Из человека и закона». Могли, как говорится, испортить весь праздник. Ведь сегодня о пограничниках, тоже о российских, вспоминал президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокоти. Но делал он это совершенно по другому поводу. Президент Южной Осетии поздравлял российских пограничников с двухлетием пребывания на территории Южной Осетии. За 2 года были обустроены десятки погранзастав, несколько отдельно стоящих гарнизонов, военных городков. Все они расположены на большом расстоянии от Цхинвала, порой до 100 километров, и связаны с центром крайне плохими дорогами. Тем не менее, службой пограничников довольны не только жители Южной Осетии. Пограничники находят общий язык не только с властями Южной Осетии, но и с местным населением, как по ту, так и по эту сторону границы. Во всяком случае, особо шумных скандалов с участием российских погранцов мы в последнее время не наблюдали. Что бы ни говорили о пограничниках в Южной Осетии, достойные продолжатели дела славных миротворческих сил. Я лично уверен, что российские пограничники входят в положение людей, проживающих на границе, и по возможности облегчают им передвижение через границу. Конечно, не в ущерб безопасности республики. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Развитием туристической инфраструктуры горнолыжного курорта Гудаури будет заниматься муниципалитет Тбилиси. Соответствующее постановление городское собрание приняло на сегодняшнем заседании. Согласно решению, будет создан фонд развития Гудаури, который будет финансировать проекты обновления инфраструктуры, проведения дорог и так далее. Постановление не повлияло на административное деление, а это решение уже протестовала оппозиционная часть городского управления, рассказывает Нона Суварян.
Несмотря на то, что горнолыжный курорт Гудаури расположен в 120 километрах от Тбилиси, его развитием будут заниматься именно столичные власти. Постановление о создании фонда развития Гудаури городское собрание Тбилиси приняло сегодня, хотя мэр столицы Гиги Угулава заявил об этом проекте еще пару недель назад.
У Тбилиси есть большой опыт как в плане создания архитектурных проектов, так и в плане привлечения инвестиций для строительства новых объектов. Поэтому вся инфраструктура Тбилиси будет связана с Гудаури, конечно, с учетом местного рельефа.
По словам заместителя председателя городского управления Мамуки Ахледьяни, у этого решения есть простое объяснение.
Гудаури непосредственно привязан к Тбилиси туристический объект, и его развитие без Тбилиси невозможно.
Такое решение приветствует менеджер небольшой гостиницы в Гудаури Марина Раминашвили. По ее словам, привязка Гудаури к Тбилиси поможет местным предпринимателям создать элементарные условия для туристов, которых сегодня нет. Нет аптеки, я с собой привожу медикаменты из города, нет газа. Как только начинается сезон, нам отключают газ. Проблемы с водой, с уборкой мусора. Мне самой приходится нанимать тракторы, чтобы очистить дорогу к гостинице.
Для развития туристической инфраструктуры будет выделено 2,5 миллиона лари, говорит один из лидеров правящей партии в Тбилисском городском собрании Коки Ионатамишвили.
Это та сумма, которая осталась после разных тендеров. Она перейдет на счет юридического лица общественного права Фонд развития Гудаури. В то же время с центральной властью согласовано и то, что до конца года эта сумма вернется в столичный бюджет.
Христианские демократы утверждают, что это решение не было согласовано с оппозиционными фракциями городского управления. Они недоумевают, почему власть решила развивать туризм в Гудаури за счет тбилисцев, тогда как они постоянно указывают на необходимость увеличить средства на здравоохранение для жителей столицы. В то время как большинство в городском управлении утверждает, что эти деньги остались от тендеров, христианские демократы говорят об иных источниках, говорит Заза Габуния.
Эту сумму отберут у таких приоритетных направлений, как развитие программ в области здравоохранения, реабилитация аварийных зданий и городских дренажных систем, благоустройство города. Целого ряда вопросов, которые выделены самими властями Тбилиси как приоритетные.
Перечислять деньги из бюджета одного города на развитие другого не считает целесообразным президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мераб Джаниашвили. Он утверждает, что этим решением в первую очередь ущемляется независимость местного самоуправления Гудаури.
Западные страны призывают сделать наши местные органы самоуправления максимально независимыми. Несмотря на это, их еще больше привязывают к центральному бюджету. Создается централизованное управление в стране, что в первую очередь мешает развитию демократии.
По словам Джаниашвили, централизованное распределение финансов уже негативно повлияло на развитие регионов. Большинство региональных бюджетов сначала должны быть утверждены наверху, и только после этого местные органы власти смогут распределять эти деньги. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Индия отказалась от покупки российских истребителей МиГ-35, а сумма контракта, предполагаемого, должна была превысить 10 миллиардов долларов, рассказывает из Москвы Марк Крутов.
Сегодня информацию о том, что Россия выбыла из конкурса на поставку Индии 126 средних многоцелевых боевых самолетов, подтвердили в Рособоронэкспорте. В числе претендентов были 6 компаний из Европы и США. Со ссылкой на источники в Индийском министерстве обороны, мировые средства массовой информации пишут, что в финал конкурса вышли истребители из Европы, продукт объединенного европейского консорциума «Еврофайтер» и французский «Рафаль». Официальной информации о том, чем не устроили Индию российские «Миги», пока нет. По неофициальной, к отказу прилагается список из 14 пунктов, в котором, в частности, говорится о двигателях истребителя. МиГ-35 впервые был представлен публике в 2007-м и как раз на авиасалоне Aero India, то есть проектировался он именно под этот контракт. Фактически, эта машина – существенно модернизированный истребитель МиГ-29. Однако, если МиГ-29 за все время их производства было сделано почти 2000, то 35-х с 2007 года всего несколько штук. Именно это и стало, по мнению военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, одной из причин отказа Индии купить российские истребители.
Самолета, собственно, нету. Есть некоторые, как говорится, концепт-кар. А реального самолета не существует. Его под индийский контракт проектировали, да и недопроектировали, то есть не доделали. Естественно, что индусы решили покупать не концепт-машину, которая существует в виде чертежей, ну или в крайнем случае летающих прототипов, а реально существующие машины. Тайфун, Рафаль, они реально существуют, летают. Настолько было очевидно, что его как бы нет, его надо будет еще доделывать, и неизвестно, что в конце концов получится.
Говорил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Кроме того, эксперты отмечают, что Индия старается диверсифицировать импорт вооружений. Если в эпоху американских санкций против этой страны практически единственным выбором была советская техника, то теперь у нее появились более сильные конкуренты. Эксперты Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что в проигрыше России тендера на поставку Индии истребителей МиГ-35 есть и политический аспект. Однако, по его мнению, преувеличивать значение этого проигрыша для российской оборонной промышленности не стоит.
Результаты были неофициально обнародованы уже несколько месяцев назад. Уже все знали, что в финал выйдут «Рафаль» и «Тайфун». Вопрос, как для МИГа проигрыш этого контракта. Вот для МИГа тяжело, а для Рособоронэкспорта в целом он переживет. Я думаю, что это очередной шаг к тому, что МИГ исчезнет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. В 21 веке Россия участвовала в 7 крупных тендерах на поставку вооружений другим странам, выиграв всего 3 из них. Сумма контрактов по этим конкурсам не превышает в общей сложности и миллиарда долларов. Из-за проигрыша индийского тендера Россия не получит в 10 раз больше. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
В Абхазии 1 мая, в прошлом Международный день солидарности трудящихся, теперь будет называться Днем труда и станет еще одним официальным нерабочим праздничным днем самопроглашенной республики. О том, как в Абхазии исчезли советские праздники, и о том, как они возрождаются сегодня, рассказывает наш автор Виталий Шария.
Послезавтра, 1 мая, в Абхазии впервые после распада СССР, то есть 20 лет спустя, будет праздничный выходной день. Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия опубликовала в СМИ свое поздравление «Возрожденный 1 май», в котором, в частности, говорится: «Руководство Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия вместе с руководителями отраслевых и объединенных комитетов с удовлетворением сообщают всем трудящимся и народу Абхазии, что постановлением Народного собрания парламента Абхазии от 30 июля 2010 года, подписанным президентом Абхазии законом от 6 августа 2010 года, 1 мая объявлено праздничным выходным днем под названием «Праздник труда». Таким образом, многолетние обращения Федерации к руководству Абхазии наконец принесли результат. Конец цитаты. Действительно, основатель современного абхазского государства Владислав Арзенбаф, формируя после войны календарь праздничных и памятных дат Республики Абхазия, включил в него из советских святцев в качестве выходных только Новый год, 8 марта, и День Победы, 9 мая. В последующие годы коммунисты Абхазии много раз ставили вопрос о том, чтобы сделать праздничным выходным днем 4 марта, которое при СССР отмечалось как день установления советской власти в Абхазии. Они предлагали отмечать его как день возрождения государственности Абхазии. Но уход из жизни в прошлом году Владислава Арзенба именно в этот день окрасил дату 4 марта в траурные тона и, видимо, окончательно похоронил их надежды. А вот профсоюзы добились своего. При этом они подчеркивали, что и в Советском Союзе 1 мая отмечалось не как советский праздник, а как Международный день солидарности трудящихся. И сейчас оно отмечается в большинстве стран мира. Правда, назвали его все же не по российскому образцу, как предлагали профсоюзы, праздник весны и труда, а праздник труда. Из окна моего рабочего кабинета виден кусочек Сухумской площади Свободы, которая в советские годы называлась площадью Ленина, и по которой десятилетиями проходили 1 мая праздничные колонны, расцвеченные кумачом флагов. Нынче, конечно, ничего такого здесь не будет, и профсоюзы еще, похоже, не определились, какими мероприятиями отмечать этот день. Но вот в селе Кутул, по сообщениям сайта Кабинета министров Республики Абхазия и Абснепресс, администрация Ачимчирского района организует праздничные мероприятия, посвященные Дню труда. В праздничную программу включено проведение конных состязаний и концерта. На празднике предполагается присутствие высшего руководства Республики Абхазия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси в Национальном центре рукописи была презентована фотография гравюры итальянской путешественницы XIX века. И на ней изображена признанная важнейшим историческим образцом грузинского золотокузнечества и чеканки бедийская чаша с ножкой. Верхняя круглая часть чаши в настоящее время хранится в Музее искусств Грузии, а ее ножка считается утерянной. Грузинские историки уверены, что найденная фотография дает возможность воссоздать первозданный вид бедийской чаши. На презентации присутствовал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Зал Национального центра рукописи был переполнен. Все с нетерпением ждали, о чем пойдет речь на презентации под названием «Об утерянной части абхазского сокровища». Представители академических кругов, в основном преклонного возраста, не скрывая эмоций, возбужденно перешептывались. Говорят, что благодаря молоденькой исследовательнице нашли фотографию, на которой есть и ножка бедийской чаши. Молоденькой исследовательницей оказалась куратор отдела культурного наследия Министерства культуры Грузии Анна Джаишвили. Она заинтересовалась трудами итальянки Карлы Сирены, которая в Европе признана первой женщиной-путешественницей XIX века. 3 года тому назад ее привлекло то, что смелая итальянка одна путешествовала по Абхазии, а потом свои труды публиковала во французском журнале «Вокруг света». В поисках трудов путешественницы Анна Джаишвили недавно случайно наткнулась на статью с графическими приложениями, в которой Карла Сирена рассказывала о Белорском монастыре и хранившемся в нем бедийском сокровище.
Только недавно мы обнаружили, что на снимке возле бедийской чаши рядом лежит ее нож. Сама Карла Сирена пишет, что, снимая чашу, попросила настоятеля церкви Зусиме Хелая стать рядом с ней. Благодаря этой фотографии у нас появилось не только изображение ножки бедийской чаши, но и фотография отца известного научного деятеля и третьего после восстановления автокефалии грузинской церкви, католикоса патриарха Грузии Амвросия Хелая. Карла Сирена – первая, кто делал фотографии в Абхазии.
С восторгом рассказывает о сослугах итальянки Анна Джаишвили. Директор Национального центра рукописи Грузии Буба Кудава пересказывает рассказ путешественницы о том, как на нее смотрели тогда в Абхазии.
Ее, Карлу Сирену, сочли колдуньей со странным аппаратом, которая затем в темноте при красном свете проявляла фотографии. Местные жители с подозрением смотрели на нее. Женщина, путешествующая одна и при этом колдующая. А вот само это изображение.
Когда Буба Кудава произнес эти слова, присутствующие с нетерпением стали выкрикивать: «Покажите поближе, покажите крупным планом». Многие приподнимались со стульев, чтобы лучше разглядеть фотографию. Известный искусствовед Кити Мачабели не скрывала радости, ведь бедийская чаша, датированная X веком, уникальна. Сосуд круглой формы изготовлен из червонного золота. Поверхность чаши разделена на 12 частей в виде арок, под каждой из которых изображен святой. Посредине с одной стороны виден сидящий на престоле Христос, а с другой – Богоматерь с младенцем. В верхней части чаши высечена древногрузинская надпись на Асом Тавруле, которая повествует о том, что первый царь объединенной Грузии Баграт III и его мать-царица Гурандух жертвуют чашу построенному ими же бедийскому храму. По-видимому, ножка бедийской чаши была похищена дважды. Первый раз в 17 веке, а во второй – в 19 веке. Кити Мачабели с гордостью отмечает, что исключительность и самобытность грузинской чеканки на бедийской чаше не оспаривает никто, а после найденных материалов, по ее словам,
появилась возможность как-то точнее определить форму этого сосуда, который имеет большое значение для грузинского чеканного искусства. Так что надо сказать, что это определенный вклад в изучение вот нашего грузинского искусства именно ранней эпохи Средневековья, именно конца X века.
Говорит Кити Мачабели, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Известная КВНовская команда «Нарты» из Абхазии отправилась в США. Завтра они примут участие в фестивале клуба веселых и находчивых «Кубок Нью-Йорка». Члены команды были весьма удивлены тем, что они получили американские визы. Об этом они рассказали нашему сухумскому корреспонденту перед отлетом.
КВН любят во всех странах, где проживает русскоязычное население, русская диаспора. В США не исключение. В Кубке Нью-Йорка принимает участие порядка 40-50 команд, которые представляют фактически все американские штаты. Формат фестиваля мало чем отличается, скажем, от знаменитого сочинского КВН. Он и в Америке КВН. Ежегодно на Кубок Нью-Йорка приглашаются и команды, которые успешно выступали в российской высшей лиге. На этот раз гостями американского фестиваля стала команда «Нарты» из Абхазии.
Определенный акцент ставится на нас, потому что гвоздями программы вот всегда становится та команда, которую приглашают извне, так можно сказать. Ну, на этот раз это команда из Абхазии.
Рассказывает участник команды «Нарты» из Абхазии Дамей Чамба. Для абхазских КВНщиков выступление на Кубке Нью-Йорка – это новый опыт. Как признаются сами актеры команды «Нарты» из Абхазии, вдвойне приятно, что на фестивале КВН в США они будут представлять не Россию, а именно родную республику и выйдут на сцену, как говорится, под абхазским флагом.
Были некоторые трудности, конечно, с тем, что вот дадут нам визу или не дадут. Там, ну, мы это все уладили. Как ни странно, у нас загранпаспорта российские, а внутренние абхазские, мы их прямо забили. абхазские паспорта, и по ним нам дали визы. То есть очень приятно удивило.
Говорит Дамей Чамба, поскольку Первый канал в США смотрят далеко не все, и зрители, которые придут на Кубок Нью-Йорка с творчеством команды «Нарты из Абхазии» знакомы не так хорошо, как российская аудитория, абхазские КВНщики подготовили программу, в которую войдут лучшие номера. Некоторые шутки пришлось адаптировать под американскую реальность. Правда в том, чтобы менять что-то принципиально, необходимости не было.
Мы придадим нашим номерам какой-то некий там американский подтекст, там контекст, я не знаю, но в любом случае, кавказский юмор, он не меняется. Он как и был при Советском Союзе, так и остается колоритным, смешным, иногда дурацким, иногда вот в том-то и дело, что интеллектуальным. И это вот как раз воспринимается зрителей очень хорошо.
Уверен абхазский КВНчик Тимур Квиквескири. Помимо участия в Кубке Нью-Йорка, у команды КВН «Нарты из Абхазии» запланирован гастрольный тур по США. Абхазские КВНчики дадут концерты в таких крупных американских городах, как Лас-Вегас, Бостон, Сиэтл, Балтимор, Филадельфия и Сан-Франциско. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, наш сайт эхокавказа.ком. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.